Всем добрый день или добрый вечер, смотря у кого какое восприятие этого времени суток. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Никина, и в эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте.
Здрасте.
Ну что, гоп-стоп, мы подошли из-за угла.
Да, как раз так. Дело в том, что позавчера открылись гастроли Розенбаума в Театре армии. И вот я там был с огромным удовольствием. Я не только слушал, что Розенбаум поет, но и смотрел на реакцию зала. Это фантастика. Когда 1500 человек подпевает, не сговариваясь, не репетируя, то есть возникает мгновенно хор из 1500 человек. Ну, это же очень интересно.
А вы подпевали?
Я боюсь, нет достаточно слуха музыкального.
Ой, ну когда там поют 1500 человек, кого волнует ваш слух?
Это правда. Но еще я даже оборачивался, а я у себя в Фейсбуке, в Телеграме я там снял, к сожалению, сначала. Дело в том, что он несколько лет избегал, то есть не пел в концертах. У него каждую осень 12-15 концертов подряд. Это вообразите себе, значит, зал на 1500 мест, 15 раз подряд продать с аншлагом, это дофига народу-то. Это сколько получается? 22 с лишним тысячи, да? Ну вот. И вот, значит, вот этот зал подпевает ему в разных случаях. А уж когда он запел «Гоп-стоп», зал просто взревел. И вот мне страшно нравится и сама эта песня, и реакция зала, и какая-то, ну, хотел сказать, непонятная, на самом деле, может быть, даже и понятная злоба на эту песню у высоколобых. Между прочим, рифма, да, злоба у высоколобых, которые считают это пошлость и все такое прочее. Они, им просто не нравится. Они не знают, как объяснить свое неприятие. И называют это пошлость. Один мне человек даже написал, я вам сейчас прочту, он мне даже написал по этому поводу, я выложил, не сначала я снял эту песню, но я ее выложил у себя в Фейсбуке, и мне кто-то написал, Козырев, помните такой Миша Козырев?
Да, конечно.
Вот, а он кто?
Журналист.
Да.
Ну, прежде всего, журналист, наше радио, ну, можно, наверное, сказать, и актер. Ну, на мой взгляд, прежде всего, журналист.
Ну, вот Миша Козырев.
Продюсер.
Когда... Чё?
Продюсер, мне кажется, тоже правильно.
Может, когда я в Фейсбуке выложил вот эту песню, которую я снял просто на телефон, не сначала, в плохом качестве. И написал, во, зал как подпевает. А зал еще включает фонарики на телефонах и фонариками размахивает. Когда оборачиваешься из портера на, ну, из первых рядов на зал и на балкон, и ты видишь это море огней, это просто фантастика. Это такой вот подъем. И Миша мне написал. Вот я читаю его у меня на экране. Он мне написал, и поскольку это у меня написал открыто в Фейсбук, я могу прочесть. Увы, не найдете, Саш, в этом случае в моем лице единомышленника. Песня эта – краеугольный камень жанра блатняк. И я вижу прямую связь между ее всенародной популярностью и тем, как все, ну, в приличном смысле это слово, можно сказать, навернулось.
Угу. Вот. А что, не блатняк?
Ну, значит, это, пожалуйста, это блатняк, пошлость, как хотите называйте. Но дело в том, что, во-первых, Если говорить про блатняк всерьез, то эту песню никак нельзя назвать краеугольным камнем, на котором все держится. А вы бы что назвали?
Морко.
Правильно. Ну, правильно. Ну, конечно, Мурка, 20-е годы 20 века. Вот это и есть краеугольный камень.
Ну, подождите,
Кроме того.
Мурку-то сейчас никто не поет, мне кажется. Мурка, она как раз
Да.
такая, настолько архаичная, что уже прелестная по-своему.
Ничего подобного. Она вечная. Не так давно, года 2-3-4 назад, я был на концерте, где играл замечательный, талантливый, я готов сказать, гениальный пианист Розен, Юрий Розен. И он играет и Шопена, и Чайковского, и все, что хотите. Вот. И когда он отыграл ту небольшую программу, которую там хотел сыграть, я стал его уговаривать и умолять. Юра, Мурку. Он сначала показалось, что я с ума сошел. А потом вдруг он согласился. И как же были все рады. Ну, потому что это радость доставляет. Если ты, конечно, не сноб. Потому что со снобами не договоришься. Они это все презирают, это все пошлость. Между прочим, знаете, Лиза, про Окуджаву говорили и в газетах писали пошлость. Прям вот заголовки.
На Заборе тоже
Богусовский.
пишут, но подождите, как раз мне кажется, дело в том, что Мурка, ну вот она уже древняя, она уже винтаж. Поэтому и радость. Это разные, мне кажется,
Гоп-стоп.
эмоции.
Здрасте. Здрасте. Гоп-стоп существует 50 лет. Во-первых. Во-вторых, это романс. Это настоящий. Вот классический романс. Я вам сейчас докажу.
Давайте.
Пожалуйста. Я только петь не буду, а только буду текст говорить. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Это вот как бы обстановка, пейзаж. Гоп-стоп, ты много на себя взяла, теперь расплачиваться поздно. А дальше послушайте. Посмотри на звезды. Посмотри на это небо. Посмотри на это море. Видишь это все в последний раз. Какой пейзаж. Это ночь, морской берег, звезды. Ну, это же романтика. Вот дистиллированная, концентрированная романтика.
А потом полковником стелила и ноги на ночь мыла.
Да, сейчас. Гоп-стоп, ты отказала в ласке мне. Гоп-стоп, ты так любил звон монет. Ты шубки беличи носила, кожи крокодила, это, видимо, туфли. Все полковником стелила, ноги на ночь мыла, мир блатной совсем забыла. А вы не помните, что происходит с Шукшиным в «Калине красной»? Что ему предъявляют? «Калину
Извините, я
красную».
не специалист.
А вы не специалист. Так вот, Шукшин, который не только снял «Калину красную», но главную роль там сыграл, он уголовник, который пытается расстаться с уголовным миром и получает перо в живот или там в сердце. Именно вот за это, за то, что он пытается с миром блатным расстаться. И перо за это получает. Там Бурков гениально играет главаря шайки вот этих уголовников, типа вор в законе. Значит, а вообще вы вообразите, сколько он терпел, герой. Она ему отказывала в ласке. Она любила звон монет, корыстная тварь.
Ему-то зачем она тогда вообще нужна?
Любовь. Любовь зла. Я вам сейчас напомнить могу. Сейчас. Что же ты, зараза, бровь себе подбрила? И для чего надела стерва синий свой берет? И для кого ты, падла, лыжи навострила? Что такое? От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Это Высоцкий.
Так у
Ну
Высоцкого
что
там
это?
блатника вообще было на ранних этапах.
И слава богу, и не было, а есть. У него шикарные песни блатные. И он, кстати, не только свои поет. Уважаемые зрители, слушатели, я готов в следующий раз даже... нельзя запускать, я забыл. Но я готов как сказать, подверстать под программу «Настоящий полковник» ссылку на песню «Течет речечка да по песочечку».
И вы мне ее после эфира скиньте, мы ее к этому же эфиру и прикрепим.
Да, это тот вариант, который Высоцкий спел в гостях у братьев Вайнеров. Может быть, помните, были такие писатели, сценаристы.
«Место встречи».
Совершенно.
«Вера милосердия».
Да-да-да, и не только. Так вот, я когда услышал первый раз это исполнение «Течет речечка», я избавиться не мог. Я день за днем это себе включал, потому что это фантастическая сила. Высокое, высокое, высокое искусство. Да. Ну вот. И вот он терпел эту корыстную, которую мир блатной совсем забыла. А дальше, вот послушайте, гоп-стоп, Семен, засунь ей под ребро, гоп-стоп, смотри, не обломай перо об это каменное сердце. Это же гениально. Потому что каменное сердце – это вообще-то фигуральное выражение. А перо-то не фигуральное, а настоящее. И в этих строчках получается, что настоящий финский нож можно сломать, а как бы каменное сердце. Это здорово, очень здорово. И потом он заботится о ее душе, позовите Герца, он прочтет ей модный, очень популярный в нашей синагоге отходняк. То есть он еще ее и проводит с молитвой на тот свет. Между прочим, Отелло тоже предлагает Дездемоне вспомнить, да, прежде чем ее задушить. Он ее спрашивает: ты на ночь молилась? Ну, давай, а то не успеешь. Вот. Ну, да. И вот, пожалуйста, блатняк. И что такого? Блатняк – это искусство. И все, кто послушает Высоцкого, течет речечка, или помню я в Очкоев, что сыграл, с кем играл, не помню этой стервы. Я ему двух сук из зоны проиграл. Эх, зря пошел я в пику, а не в черву. Ну, не нравится, не надо. Вот, я вам сейчас пример пошлости готов предъявить. Мне кажется, даже гораздо более пошлости и блатника. Вот послушайте, Лиза, вы тут?
Я вся погружена в ваш блатняк целиком и полностью.
Сейчас получите. Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковеренный молод я был, молодую гречанку я страстно любил. Прелестная дева ласкала меня, но скоро я дожил до черного дня. Однажды я созвал веселых гостей. Ко мне постучался презренный еврей. С тобою пируют, шепнул он, друзья, тебе ж изменила гречанка твоя. То есть пока он пьянствовал, она воспользовалась этим отпуском. Я дал ему злато и проклял его, и верного позвал раба моего. Мы вышли, я мчался на быстром коне. И кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели, я весь изнемог. В покой отдаленный вхожу я один, неверную деву лобзал армянин. Не взвидел я света, блат загремел. А вы понимаете, да? Мало того, что ее кто-то лобзает, а он еще и армянин вдобавок. Это же совершенно невыносимо. Не взвидел я света, блат загремел. Прервать целую злодей не успел. То есть он, видимо, прямо вот они там лежат, и он ему голову смахнул шашкой. Безглавое тело я долго топтал и молча на деву бледнее взирал. Я помню моленья, Она его просила, значит, пощадить. Я помню моленье, текущую кровь. Погибла гречанка, погибла любовь. С головы ее мертвый сняв черную шаль, отер я безмолвно кровавую сталь. Мой раб, как настала вечерняя мгла, в дунайские волны их бросил тела. То есть без погребения, без отпевания. С тех пор не целую прелестных очей, с тех пор я не знаю веселых ночей, гляжу, как безумный, на черную шаль и хладную душу терзает печаль. Тарантино, просто Тарантино какой.
Так, ну и что общего у Пушкина с гоп-стопом?
Так то же самое все.
Ну, здрасте, вот приехали.
А что? Если бы вы не знали со школьной лавочки, с третьего класса, что это Пушкин,
по стилистике, по лексике, по рифмам.
Здрасте. Лексика действительно другая, и рифмы действительно другие. Но там, в гоп-стоп, это одесский колорит. Вы же не будете Бабеля причесывать под Набокова. У Бабеля одесский колорит. Ну вот, в одесских рассказах.
Нет, ну подождите. Мотив любви, утраченный из-за того, что твоя возлюбленная тебе изменила, а ты жестоко с ней расплатился, он древний, вечный, и с ним ничего не сделаешь. Но это же не блатняк. Блатняк отдельно, котлеты отдельно. Это разные вещи.
Да, когда домой придете, возьмите, обложитесь словарями философскими и попробуйте определить, что такое блатняк, чем он отличается от черной шали.
Это а вот запросто, смотрите, блатная песня, песенный жанр, воспевающий тяжелый быт и нравы уголовной среды.
Лиза, я не готов потратить оставшиеся 40 минут или 37 на спор о том, что вам кажется блатняком, потому что это шаблонное восприятие, ничего больше. А между прочим, вот этим вот чистоплюем, как еще называются люди, которые все говорят, ах, какая-то пошлая, ах, это не то. У Маяковского есть стихотворение, оно называется «Вам». Я тут пытался добиться от Сергея Бунтмана, можно ли в эфире произносить слово на букву «Б» во множественном числе.
Нельзя.
Ну, тогда я скажу «блям-блям» в нужном месте. Блям-блям можно говорить?
Блям-блям можно.
Спасибо. Вот читаю вам Маяковского. Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика, если бы он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напеваете северянина? Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре блям-блям буду подавать ананасную воду. Вот эти снобы чистоплюи, ну, они мало кому нравятся, себе они очень нравятся. Да. Я, между прочим, поскольку назвал программу «Гоп-стоп», я назвал ее так, чтобы вызвать некоторый отклик от встречи с тем, что знаешь, ну, и любишь, и напеваешь иногда, потому что «Гоп-стоп» ты уже 50 лет напеваешь. 50. А будь это дрянь, ее бы давно забыли. Вы сейчас вот попробуйте вспомнить Осадова чего-нибудь или Ашанина. Очень трудно будет. Я помню кое-что, но вот так вот случайно вдруг тебя спроси, очень сложно будет. И вот я подумал, завтра 19 октября. Это у нас что? Это у нас
Суббота.
лицейская. Нет. Я не про день недели, я про дату. 19 октября – это лицейская годовщина. И Пушкин на 19 октября каждый год, ну или почти каждый год, писал стихи. Некоторые просто потрясающие, просто вот до слез, когда уж многих там нет. А он в Михайловском ссылке, а потом Бенкендорф ему пишет, что вот эти он поставил буквы в очередном стихотворении на 19 октября. Он вместо Рылеев, Кюхельбекер и так далее поставил буквы Р, К. А для основов я скажу Р, К. Так вот надо произносить согласные. И как было договорено, послал на рецензию, на цензуру, на просмотр Бенкендорфу, ну, императору Николаю Первому, через Бенкендорфа, как полагается. В ответ ему Бенкендорф написал, что эти буквы, конечно, можете оставить, но они могут вызвать не, как это сказать, невыгодные для вас впечатления, и может это все кончится не так хорошо. И Пушкин убрал буквы вообще. Не осталось даже Р и К, остались звездочки. Так вот, день лицея. Прощание с друзьями. Под конец их там мало уже оставалось. А с чем прощался Пушкин, умирая? Не только же с Вяземским и Далем. В воспоминаниях Жуковского Пушкин, лежа, умирая, смотрит на полки книжные и говорит: «Прощайте, друзья». Потому что книги не подводят. Это уж точно. Не изменяют, не подводят. Не говорят, что им сейчас не до этого и так далее. И я подумал, что вот надо бы делать программы по книгам и стихам, которые попали в сердце. Особенно меня еще натолкнул отклик один. А попали в сердце разные стихи. Киплинг, Цветаева, Бродский, Липкин, Оренбург, Маяковский. На одну из наших минувших программ, вот где были прощальные слезы, а там, помните, была песня «Давай закурим, товарищ, по одной».
Угу.
«Давай, товарищ мой». И я сказал, может быть, по глупости, что вот эта песня может вызвать более сильные эмоции, чем «Война и мир» Толстого. Я от своих слов не отказываюсь. Совсем нет. Потому что я же про эмоции говорю. Я не спорю. Возможно, у кого-то при чтении «Войны и мира» текли слезы. Уж я не знаю, то ли когда князь Андрей с дубом разговаривает, то ли когда Наташа с Анатолием хочет убежать. Кто-то плачет, может быть, когда Николенька проигрывает 40 с лишним тысяч. Долохову. Но ни разу в жизни при чтении «Войны и мира» даже мысли не было там хныкать, плакать. А вот когда военные песни слышишь, иногда подступают слезы к глазам. И что? И вот мне человек написал. Я отклик его скопировал. Сейчас вам с экрана прочитаю. Какой-то Владимир, какой-то Коковин. Ну, спасибо, подписался. Будет сейчас он счастлив. Я его цитирую. Внимание! Весь роман «Война и мир» так не задевает, как одна песня «Давай закурим» – вопросительный знак. И какие же еще нужны доказательства пошлейшей рассудочности мышления Г. Минкина, господина, способного вызывать не ненависть иной ТЗ, я не знаю, ТЗ, что такое, а брезгливое удивление, несоответствие возрасту У. Каждый чувствует по-своему, вопросительный знак. А ведь речь идет о песне, то есть музыкальной гармонии, тождеству в различии и литературном тексте, содержании, а значит, об интеллектуальном чувстве, в котором необходимо присутствует тождество, понятие, обеспечивающее возможность диалога и понимания. Ну, представляете себе, да? Я со своим вот этим, как он написал, несоответствием возрасту и пошлейшим что-то рассудочностью, я не в состоянии понять эту ахинею. То есть это, видимо, что-то мудрое, но не для меня. А зачем он слушает? Не знаю. Сейчас я вам буду читать что-то хорошее. И очень много у меня тут есть чего. Я начну с Кедрина. Он назвал это поэмой. Хотя тут по объему это никакая не поэма. Две странички. Называется «Зодчие». Кто знает, тот получит удовольствие от того, что вспомнит. Кто не знает, может быть, получит удовольствие от того, что узнает. Это столкновение художника с режимом. Это вечная такая тема. Как побил государь золотую орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам и велел благодетель, гласит летописца с Казани, в память оной победы да выстроит каменный храм. И к нему прили флорентийцев и немцев и прочих иноземных мужей, пивших чару вина в один дых. И пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. Лился свет в ледяное оконце, был дух вельми спертый, израстовая печка, божница, угар и жара. И в пасконных рубахах пред Иоанном IV, перед Грозным, крепко за руки взявшись, стояли сии мастера. Смерды, можете ли церкву сложить иноземных пригожей, чтоб была благолепней заморских церквей, говорю. И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь», и ударились в ноги царю. Государь приказал, и в субботу на вербной неделе, покрестясь на восход, ремешками схватив волоса, государевы зодчие фартуки наспех надели, на широких плечах кирпичи понесли на леса. Мастера выплетали узоры из каменных кружев. Храм Василия Блаженного на Красной площади. Мастера выплетали узоры из каменных кружев, выводили столбы и работой своей горды. Купол золотом жгли, кровли крыли лазурью снаружи, и в свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись стрельчатые башенки кверху, переходы, балкончики, луковки до купола. И дивились ученые люди. За ней эта церковь краше вил италийских и пагод индийских была. Был диковинный храм, богомазами весь размалеван. В алтаре и при входах, и в царском притворе самом живописной артелью монаха Андрея Рублева изукрашен зело византийским суровым письмом. А в ногах у постройки торговая площадь жужжала, Тарава-то кричали купцам: «Покажи, чем живешь!» Ночью подлый народ до креста пропивался в кружалах, а утрами истошно вопил, становясь на правеж. Тать, засеченный плетью, вор, у плахи лежал бездыханно, прямо в небо уставя очесок седой бороды, и в московской неволе томились татарские ханы, посланцы золотой, переметчики черной орды. А над всем этим срамом та церковь была, как невеста, и с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту, непотребная девка стояла у лобного места и, дивясь, как на сказку, глядела на ту красоту. А как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота», — молвил царь, и ответили все: «Лепота». И спросил благодетель: «А можете ли сделать пригожий, благолепнее этого храма, другой, говорю?» И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь». И ударились в ноги царю. И тогда государь приказал ослепить этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова. Соколиные очи кололи им шилом железным, дабы белого света увидеть они не могли. Их клеймили клеймом, их секли батагами болезных и кидали их темных на стылое лоно земли. И в обжорном ряду, там, где заваль кабацкая пела, где сивуха и разила, где было от пару темно, где кричали дьяки: «Государево слово и дело!» Мастера Христа ради просили на хлеб и вино. И стояла их церковь такая, что словно приснилась. И звонила она, будто их отпевала на взрыв, и запретную песню про страшную царскую милость пели в тайных местах по широкой Руси гусляры. Ну вот это к вопросу о царской милости и взаимоотношениях художника с властью. Как вам?
Хорошо.
Еще бы. Да просто потрясающе. А храм вот он стоит. Храм Покрова, по-другому Василия Блаженного. И в фильме, кстати, Андрей Рублев этот момент есть. Там эти самые окольничьи, ну, слуги князя, гонятся за зодчими и в лесу их выкалывают им глаза. Если кто не видел кино Андрей Рублев, стоит. Ну вот. А теперь, дамы и господа, это по какой-то ассоциации. Я еще должен успеть Слуцкого прочесть. Еще у меня «Ворон» Эдгара По заложен закладочкой. Зарубежная поэзия в русских переводах. Ну, успею или нет, кто его знает. Осталось 20 минут. Но Киплинг – гений. Вот натуральный. Между прочим, Нобелевский лауреат. А у нас его в энциклопедиях называли «певец английского империализма». Да. И вот о том, как эти люди, которые у нас законодатели всего на свете. Всего на свете. Это не важно, как их зовут. Ну, приближенный, может быть, Дугин, а изгнанный еще какой-нибудь изгнанник. А, вот, у нас же есть изгнанники, священники, которых запретили в служении, которые уехали. Короче говоря, стихотворение Киплинга гениальное. Можно только завидовать людям, которые знают английский язык как родной, потому что я буду вам читать в переводе. Называется «Еварра и его боги». Читай. Вот повесть о Еварре, человеке, творце богов в стране за океаном. Затем, что город нес ему металл, и бирюзу возили караваны, затем, что жизнь его лелеял царь, так что никто не смел на улице нарушить его покой в час отдыха, он сделал из жемчуга и злата образ Бога, с глазами человека и в венце, чудесный в свете дня, повсюду славный, царем боготворимый, но гордясь, затем, что кланялись ему как Богу, он написал: «Так делают богов. Кто сделает иначе, тот умрет». И город чтил его. Потом он умер. Читай повествование о Еварре, творце богов, в стране за океаном. Затем, что город не имел богатств, затем, что расхищались караваны, затем, что смертью царь ему грозил, так что на улице над ним глумились. Он из живой скалы, в слезах и в поте, лицом к восходу высек образ Бога, ужасный в свете дня, повсюду видный, царем боготворимым. Но гордясь, затем, что город звал его назад, он вырезал: «Так делают богов. Кто сделает иначе, тот умрет». И чтил его народ. Потом он умер. Читая повествование о Еварре, творце богов в стране за океан. Затем, что был простым его народ, и что село лежало между гор, и мазал он овечьей кровью щеки. Он вырезал кумира из сосны, намазал кровью щеки, вместо глаз вбил раковину в лоб, свил волоса из мха и сплел корону из соломы. Его село хвалило за искусство. Ему несли мед, молоко и масло. И он от криков пьяный нацарапал на том бревне: «Так делают богов, кто сделает иначе, тот умрет». И чтил его народ. Потом он умер. Читай повествование о Еварре, творце богов в стране за океаном. Затем, что волею Бога капля крови на волос отклонилась от пути и горячила мозг его. Из Евара, начну сначала, то потерял. Затем, что волею Бога капля крови на волос отклонилась от пути и горячила мозг его, Евара, изодранный, бродил среди скота, путясь деревьями, считая пальцы, дразня туман, пока не вызвал Бог его на труд. Из грязи и рогов он вылепил чудовищного бога, комок нечистый в паклевой короне, и, слушая мычание скота, он бредил кликами больших народов и сам рычал: «Так делают богов, кто сделает иначе, тот умрет». И скот кругом мычал. Потом он умер. И вот попал он в рай, и там нашел своих богов и то, что написал. И, стоя близко к Богу, он дивился, кто смел назвать свой труд законом Бога. Но Бог сказал, смеясь: «Они твои». Евара крикнул: «Согрешил я». «Нет, когда б ты написал иначе, боги покоились бы в камне и в руде, и я не знал бы четырех богов и твоего чудесного закона, раб шумных сборищ и мычащих стад. Тогда, смеясь и слезы отирая, Ивар выбросил богов из рая. Вот повесть о Иваре человеке, творце богов в стране за океаном. Ну вот, это очень, очень, очень здорово написано. Ну, просто гениально написано про всех этих людей, которые рычат, так делают богов, кто сделает иначе, тот умрет. Ну, или кто скажет иначе, тот дурак, или что-то еще такое. Вы, конечно, знаете ведь выражение «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Ну, слышали, наверное.
Так.
Нет? Ну, я не виноват. Я просто, ну, как вам сказать, вот это выражение, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, им не сойтись никогда, или там с места они не сойдут. Это очень расхожее выражение. Ну, оно всяко принимает всякие формы, типа «Восток – дело тонкое» или…
Вот «Восток – дело тонкое» – известная форма.
Ну, вот поверьте, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток» – это изначально. Это вот как «Отче наш». Ну, вот сейчас читаю балладу о Востоке и Западе, успею, а вот на Слуцкого, я боюсь, не останется времени, хотя это… Знаете, я обязательно сейчас… Хоть что-то Слуцкого должен прочесть, а то потом будет поздно. Но это самый сильный поэт, который из тех, что писали про войну, это самый. Никаких сомнений. И вот так случилось, что в какой-то момент исторически опубликовали его неопубликованные стихи. Потом их опять перестали публиковать. Расстреливали Ваньку Взводного за то, что рубежа он водного. Еще раз начну. Расстреливали Ваньку Взводного за то, что рубежа он водного не удержал, не устерег, не выдержал, не смог, убег. Бомбардировщики бомбили и всех до одного убили. Убили всех до одного, его, не тронув одного. Он доказать не смог в суду, что взвода общую беду он избежал совсем случайно. Унес в могилу эту тайну. Удар в сосок, удар в висок, и вот зарыт Иван в песок. И даже холмик не насыпан над ямой, где Иван засыпан. До речки, не дойдя Днепра, он тихо канул в речку Лету. Все это сделано с утра. За ней жара была в то лето. Баллада, это Киплинг, баллада о Востоке и Западе. А если успеем, я, может быть, к Слуцкому вернусь. Или к Эдгару По. О, Запад есть Запад. Восток есть восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет востока, и запада нет, что племя, родина, род, если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает. Камал бежал с 20 людьми на границу мятежных племен, и кобылу полковника – гордость его угнал у полковника он. Из самой конюшни ее он угнал на исходе ночных часов. Шипы на подковах у ней повернул, вскочил и был таков. Но вышел и молвил полковничий сын, что разведчиков вводит отряд. Неужели никто из моих молодцов не укажет, где конокрад? И Махамед-хан Рисвальдара сын вышел вперед и сказал: Кто знает ночного тумана путь, знает его привал. Проскачет он в сумерках Абазай, в Банаире он встретит рассвет и должен проехать близ порта Букло. Другого пути ему нет. И если помчишься ты в форт Букло, летящей птицы быстрей, то с помощью Божьей нагонишь его до входа в ущелье Джагей. Но если он минул ущелье Джагей, скорей поверни назад. Опасно там каждая пять земли. Там камала люди кишат. У нас тоже есть такие места, где дальше гнаться за кем-то уже не стоит, потому что там его люди кишат. Там справа скала и слева скала, терновник и груды песка. Услышишь, как щелкнет затвор ружья, но нигде не увидишь стрелка. И взял полковничий сын коня, вороного коня своего, словно колокол рот, ад в груди его бьет, крепче виселец шею его. Полковничий сын примчался в форт, там зовут его на обед, но кто вора с границы задумал догнать, тому отдыхать не след. Скорей на коня и от форта прочь, летящие птицы быстрей, пока не завидел кобылы отца у входа в ущелье Джагей. Пока не завидел кобылы отца, и камал на ней скакал, и чуть различил ее глаз белок, он взвел курок и нажал. Он выстрелил раз, и выстрелил два, и свистнула пуля в кусты. «По-солдатски стреляешь?» – Камал сказал. «Покажи, как ездишь ты». Из конца в конец по ущелью Джагей стая демонов пыли взвелась. Вороной летел, как юный олень, но кобыла, как серна, неслась. Вороной закусил зубами мундштук, вороной дышал тяжелей. Но кобыла играла легкой уздой, как красотка перчаткой своей. Вот справа скала и слева скала, терновник и груда песка. И трижды щелкнул затвор ружья, но нигде он не видел стрелка. Юный месяц они прогнали с небес. Зорю выстукал стук копыт. Вороной несется, как раненый бык, а кобыла, как лань, летит. Вороной споткнулся о груду камней и скатился в горный поток. А Камал кобылу сдержал свою и наезднику встать помог. И он вышиб из рук у него пистолет. Здесь не место было борьбе. «Слишком долго, — он крикнул, — ты ехал за мной. Слишком милостив был я к тебе. Здесь на 20 миль не сыскать скалы. Ты здесь пня бы найти не сумел. Где, припав на колено, тебя бы не ждал стрелок с ружьем на прицел. Если б руку с поводьями поднял я, если б я опустил ее вдруг, быстроногих шакалов сегодня в ночь пировал бы веселый круг. Если голову я захотел поднять и ее наклонил чуть-чуть, этот коршун несытный наелся бы и так, что не мог бы крылом взмахнуть». Легко ответил полковничий сын: «Добро кормить зверей, но ты рассчитай, что стоит обед, прежде чем звать гостей. И если 1000 сабель придут, чтобы взять мои кости назад, пожалуй, цены за шакалий обед не сможет платить конокрад. Их кони вытопчут хлеб на корню, зерно солдатам пойдет. Сначала вспыхнет соломенный кров, а после вырежут скот. Что ж, если тебе нипочем цена, а братьям на жратву спрос, шакал и собака, отродье одно, зови же шакалов, пес. Но если цена для тебя высока, людьми и зерном, и скотом, верни мне сперва кобылу отца, дорогу мы сыщем потом». Камал вцепился в него рукой и посмотрел в упор. «Ни слова о псах», — промолвил он, — «здесь волка с волком спор. Пусть будет тогда мне падаль еда, коль причиню тебе вред. И самую смерть перешутишь ты, тебе преграды нет». Легко ответил полковничий сын: «Честь рода я храню. Отец мой дарит кобылу тебе, ездок под стать коню». Кобыла уткнулась хозяину в грудь и тихо ласкалась к нему. Нас двое могучих, Камал сказал, но она верна одному. Так пусть Конокрада уносит дар, поводья мои с бирюзой, и стремя мое в серебре, и седло, и чепрак узорчатый мой. Полковничий сын схватил пистолет и Камалу подал вдруг. Ты отнял один у врага, он сказал, вот этот дает тебе друг. Камал ответил, дар за дар, и кровь за кровь возьму. Отец твой сына за мной послал, я сына отдам ему. И свистом сыну он подал знак, и вот, как олень со скал, сбежал его сын на вереск долин и стройный рядом встал. Вот твой хозяин, Камал сказал, он разведчика вводит отряд. По правую руку его ты встань, и будь ему щит и брат. Покуда я или смерть твоя не снимем этих уз, в дому и в бою, как жизнь свою, храни ты с ним союз. И хлеб королевы ты будешь есть, и помнить, кто и враг. И для спокойствия страны ты мой разоришь очаг. И верным солдатом будешь ты, найдешь дорогу свою. И, может быть, чин дадут тебе, а мне дадут петлю. Друг другу в глаза поглядели они, и был им неведом страх. И братскую клятву они принесли на соли и кислых хлебах. И братскую клятву они принесли, сделав в дерне широкий надрез на клинке и на чепраке ножа. Извините, на клинке и на черенке ножа и на имени Бога чудес. И Камалов мальчик вскочил на коня, взял добычу полковничий сын, и двое вернулись в порт Букло, откуда приехал один. Но чуть подскакали к казармам они, 20 сабель блеснуло в упор, и каждый был рад обогреть клинок кровью жителя гор. «Назад!» – закричал полковничий сын. «Назад! И оружие прочь! Я прошлую ночью за вором скакал, я друга привел в эту ночь». У запад есть запад, восток есть восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет востока, и запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Прекрасно.
Да потрясающе. И вот помните, у Высоцкого есть песня, по-моему, она называется «Баллада Одессы», и что такое? Там есть гениальные строки. Если там мясо с ножа ты не ел, что-то такое.
Ни куска.
И кончает так, значит, нужные книги ты в детстве читал. Потому что вот такое чтение, хоть «Три мушкетера», хоть «Граф Монте-Кристо», что Киплинг, и даже Том Сойер, Гекльберри Финн, они формируют.
Баллада о борьбе.
Баллада о борьбе, точно, точно, точно. Вот. А поскольку у нас еще есть 3 минуты, да?
Нет, у нас нет уже. Нам пора заканчивать.
Да ладно.
Ну нет, что-то... уже все. Александр Викторович, пора заканчивать, а то мы ничего не успеем. Но через неделю мы сможем продолжить. Вы еще почитаете. Я только напоследок скажу, что у нас на сайте продается новый выпуск журнала «Горби». Можно его купить shop.diletant.media, свежий 14-й номер. Посмотрите, пожалуйста, вдруг вам будет интересно. Напоминаю, что их всего 999 экземпляров, и заканчиваются они довольно быстро, потом вы их нигде купить не сможете. Это была программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Живого гвоздя». Что?
В откликах пишите, чего хотите послушать.
Да, друзья, пишите в комментариях. Вы, кстати, можете зайти в телеграм-канал Александра Минкина, ссылка есть у нас в описании под видео, и там в комментариях тоже написать, Александр Викторович комментарии читает, предложите, что именно можно было бы обсудить в следующий раз, но я надеюсь, что вы еще и стихи тоже почитаете.
Спасибо.
Всего доброго, друзья, до свидания.
До свидания.